Глава 7. Первое, что я увидел, когда пришел в себя, это озабоченное лицо Волкова надо мной и весьма изумленное лицо инквизитора, который стоял чуть в стороне.
«Странно, как я мог так ошибиться?»
— задумчиво спросил в воздух Дексус. Он перевел взгляд на графа.
«А ведь вы дали этому курсанту таблетку глушилки. На ваше счастье, он до сих пор не инициированный. Иначе беседу сейчас я проводил бы уже с вами. И поверьте, ничем хорошим бы она для вас не закончилась. Вы, может быть, и хороший стратег, но не нужно вам тягаться с волей императора», —
покачал головой инквизитор. Волков открыл рот, чтобы возразить, но инквизитор со смешком его прервал.
«Я рекомендую вам сейчас ничего не говорить. Ведь это может быть использовано против вас. Поверьте мне, я просто это знаю. Перед тем, как заниматься такой ерундой, вам следовало узнать обо мне побольше. Дав глушилку неинициированному, вы ничего не нарушили, поэтому, учитывая ваши заслуги, я не буду интересоваться, зачем вы это сделали».
Волков сильно смутился, но промолчал.
«Этот молодой человек все еще не инициирован, хотя все мои сведения о нем, а также весь мой 10-летний опыт, говорит об обратном. Однако это факт. Он все еще не инициированный одаренный. В этих вещах я никогда не ошибаюсь».
Инквизитор на секунду задумался, потирая подбородок и смотря в никуда. Но затем его взор прояснился, и он продолжил.
«Я не увидел никакой сущности, никакой связи с подпространством. И это, поверьте моему опыту, очень, очень странно. Более того, в какой-то момент мне показалось, что передо мной простой неодаренный. Видимо, старею».
Он опять замолчал, с любопытством рассматривая меня, а затем повернулся к Волкову.
«Граф, оставьте нас еще на несколько минут, будьте так любезны».
«Но...» — начал граф. Инквизитор прервал его.
«Вам не о чем волноваться. Как вы знаете, граф, Орден Очищения не имеет никакой власти и полномочий над неинициированными одаренными. Это епархия Ордена Надзора. Я передам братьям свои соображения, и если они посчитают нужным, они продолжат беседу».
Граф бросил на меня встревоженный взгляд, но кивнул и вышел.
«Интересный ты парень, Антон Ноунейм, одаренный без линии», —
покачал головой инквизитор.
«Вряд ли ты можешь представить, что ты сегодня сделал. Ты пошатнул целый пласт тысячелетнего опыта священной инквизиции».
Он протянул мне руку, и я почему-то протянул ему свою. Поднявшись на ноги, я тяжело упал на стоящий рядом диван, краем мозга подумав, что я испачкаю его в крови. Инквизитор пододвинул стул, с которого я упал, и уселся прямо напротив меня, наклонившись и упершись в меня тяжелым взглядом.
«Я не вправе продолжать допрос, но у меня остался один очень интересующий меня вопрос. И звучит он как?»
Он наклонился еще ниже, практически вплотную к моему лицу. Я сглотнул. Ощущение было, как у кролика перед удавом. Я был в полной уверенности, что он меня сейчас сожрет.
«Как ты смог справиться с Маркусом?»
«Я не понимаю, о чем вы, инквизитор?»
Пробормотал я, пытаясь отстраниться, но это было невозможно. Я и так облокачивался на спинку дивана.
«Брат Маркус, которого ты встретил на Фаиде в виде демона в подземельях под космодромом. Именно он организовал тамошний культ, и раньше он был членом нашего ордена. Я знал его лично. Это был чрезвычайно сильный менталист. Таких, как ты, он брал под контроль пачками, не в обиду тебе будет сказано. Я не знаю, что с ним произошло, спешу это на влияние хаоса. Но в свое время, будучи инквизитором, он не заметил бы тебя и просто прибил, как назойливую муху. Точнее, ты бы сам себя прибил. Любым способом, который бы он для тебя выбрал».
Я сглотнул, но взгляд не отвел.
«Последним, что я покажу, будет мой страх. И пусть я действительно сейчас испуган до усрачки, но это мое чувство, которое я могу контролировать. И хаос меня подери, если я покажу его этому инквизитору».
Я сделал глубокий вдох-выдох и вздернул подбородок вверх. Инквизитор чуть улыбнулся и отодвинулся от меня на нормальное, комфортное для общения расстояние.
«Поэтому я повторю свой вопрос. Как? Как ты смог с ним справиться?» «Да-да, именно ты. Гвардейцев при всей их храбрости и преданности императору и империи я даже не рассматриваю в качестве потенциальной угрозы для этого существа».
Я молчал и думал. Думал и молчал. Что я могу рассказать этому человеку? Правду? Точно нет. Соврать? Не уверен, что нужно. Просто промолчать? Хороший план, только это мне сейчас и остается. Молчать. Инквизитор продолжил.
«Я знаю, какие ходят слухи о наших методах, но поверь мне, парень, мы следуем кодексу, а иначе весь мир и вся империя погрузятся в хаос, страх и недоверие. Возьмем тебя, курсант. Ты одаренный, неинициированный одаренный. Я знаю, что ты врешь, и я могу вытащить из тебя правду, но это будет прямым нарушением кодекса. Мы не имеем дела с неинициированными одаренными, но всегда есть выход. Из любой ситуации есть выход. И знаешь, какой выход мог бы быть из нашей ситуации?»
«Какой?»
— помимо воли вырвалось у меня. «Я мог бы провести процедуру инициации, а потом вывернуть твой разум наизнанку, получив все нужные мне сведения. Как тебе такая перспектива?»
Он снова улыбнулся.
«Не очень»,
— честно признался я, судорожно придумывая, как мне вывести его из строя, если он еще раз протянет руку к моему лбу.
«Но я не буду этого делать, Антон, потому что сведения, которые я получу, не стоят того вреда, который я нанесу тебе, как одаренному и империи, которая на тебя рассчитывает. А ты ведь у нас герой империи, и я говорю это без сарказма. Ведь мы уже долго разыскивали Маркуса, и за его голову полагается награда. После окончания следствия по его делу будет вынесен вердикт, и причастные награждены. Сильно подозреваю, что основную роль в этом сыграл ты, так что готовься к приятному сюрпризу. Так вот, этот твой поступок не дает мне права привести свою угрозу в действие. Что бы ни говорили об Инквизиции, мы справедливы и следуем кодексу».
Он опять приблизил лицо ко мне, тщательно отслеживая мои эмоции.
«Тем более, что одаренные дети и так скоро будут у нас».
Гигантским усилием воли я сдержал вопрос, рвущийся из груди. Однако лицо мое, по всей вероятности, дрогнуло, так как инквизитор улыбнулся еще шире.
«В ближайшее время на планете Нобель мы навестим ферму отставного майора космодесанта, и что-то мне подсказывает, кроме коров, там найдутся преступно инициированные одаренные дети. Я предполагаю, что инициированы они были насильно, но закон есть закон. Их придется уничтожить, дабы хаос не проник в их души, несмотря на то, что они фактически невинные дети. Все еще не хочешь со мной разговаривать, курсант?»
Я стиснул зубы, чтобы не заорать от ярости и бессилия. Я всерьез рассматривал возможность схватить остро заточенные карандаши из стакана на столе и воткнуть инквизитору в ухо или в глаз, а лучше в глаз и в ухо. Однако сдерживал меня малый шанс успеха данного мероприятия. И еще меня внезапно осенило. А ведь он меня провоцирует. Нападение на инквизитора развяжет ему руки, и он сможет сделать со мной абсолютно все, что ему вздумается, не нарушая при этом чертов кодекс. Я впервые за время нашего разговора расслабился, тем более, что на коровьей ферме на далеком Нобеле их ждет тот еще сюрприз.
«Со всем уважением, инквизитор, но идите вы к хаосу!»
«Не понял»,
— поднял бровь Дексус, улыбка сошла с его лица.
«Ну вы же сами сказали, что не имеете права со мной беседовать!»
Я выделил голосом последнее слово.
«Вот и давайте закончим. И вы пойдете уже к хаосу».
«Ну надо же, какой дерзкий», — покачал головой инквизитор. «Не боишься, что я передумаю насчет твоей инициации, парень?»
«Нет, не боюсь»,
— покачал головой я.
«Вы же воля императора, как вы сами выразились. А император защищает, в том числе и меня».
Инквизитор задумчиво на меня посмотрел.
«А ведь мы с тобой еще встретимся, ноунейм. Есть у меня еще один небольшой талант. Так вот, я в этом практически уверен. И тогда мы поговорим совсем по-другому».
«Жду с нетерпением, инквизитор»,
— невольно улыбнулся я.
«И да, я уверен, что мы поговорим по-другому».
Больше я инквизитора Ордена Очищения не видел. Он отбыл через 3 дня, допросив Нортона. Куда и зачем он полетел, естественно, никто не знал. Я 2 из 3 этих дней провел в лазарете. Кроме трещины в плече, у меня еще были треснуты 2 ребра, которые за эти 2 дня уже практически зажили. Хорошо быть одаренным. Пашка буквально прописался у меня в палате, выбегая оттуда только по нужде и за новыми сплетнями. Накамура вел себя более сдержанно, но тоже не скрывал своей беспокоенности ситуацией. Вот что они мне рассказали. Никто из курсантов, инициированных одаренных старших курсов, в академию не вернулся. В связи с чрезвычайной ситуацией все они досрочно выпустились и получили распределение в действующие войска.
В статусе инициированных одаренных линии уже не имели на них влияния, и распределением занималась имперская бюрократическая машина, отдельные звенья которой можно было подкупить, убедить, либо запугать. Так что некоторые распределения выглядели странными. Еще более странными выглядели несколько поспешных отставок новоявленных лейтенантов. С неинициированными курсантами была другая ситуация. Многие линии воспользовались дыркой в законе и придержали их дома, до разрешения проблем империи в целом и статуса своих одаренных в частности. Да, все юридически было оформлено правильно, ведь у линии была целая армия юристов. Империя на это пока никак не отреагировала, да и процент борзых линий был пока невелик. Из 87 моих однокурсников в академию прибыл 81. Только 6 остались дома. Не такая большая потеря для того, чтобы империя применила репрессии. С другой стороны, на то они и репрессии, что случаются неожиданно. Инквизиция не спит. Нортона оставили пока в академии, но он находился в карцере под стражей. Как рассказывал Пашка, по слухам, патриархи линии к его инициации не имели никакого отношения. Кто и каким образом провел его инициацию, выяснять будут уже в крепости линии Кеннеди. Было много вопросов, но в защиту версии непричастности линии говорил еще и то, что Дерек выбрал дар физика, а не навигатора. По линии матери он имел возможность получить этот дар, но, исходя из текущей ситуации в империи, сейчас для блага линии дар навигатора был в сотни раз важнее. Ему бы никто это просто не позволил. Да, похоже, я поторопился с утверждением, что Нортон не дурак. Кстати, младшие курсы, курсанты до 12 лет, еще не обзаведшиеся тенями, уже с распоряжения руководства Академии остались по домам. Фактически в Академии сейчас было всего 5 курсов, от 12 до 17 лет. И их, то есть наша судьба, скоро должна была решиться. Я много думал за эти 3 дня, валяясь на кровати, обо всем произошедшем со мной. Честно говоря, я был в недоумении. Хокус перед смертью сказал, что я прошел бесконтрольную инициацию кровью демона. Все, что я творил, вряд ли мог совершить неодаренный. Третий глаз, в конце концов, является прямым доказательством инициации. Про пузырь, правда, я ничего не слышал. Даже Волков дал мне глушилку, рассчитывая приглушить мой дар перед беседой с инквизитором. То есть он тоже считал меня инициированным. А затем инквизитор дал однозначное заключение про отсутствие инициации. Как так? Что тогда со мной происходит? Нет, конечно, я счастлив, что все сейчас обошлось, но все это выглядит крайне странно. А спросить не у кого. А вопросов целая куча. Хотя есть у кого. У любого инквизитора Ордена Войны. Вот только где их искать? А еще это поведение начальника Академии. Зачем ему было так подставляться перед Инквизицией? Он явно что-то знает, и нужно как-то это знание из него добыть. От физических упражнений доктора сказали мне воздержаться еще как минимум неделю до полного выздоровления, поэтому я сбежал от назойливого Пашки в тир, чтобы немного пострелять. Оружие меня успокаивало, и сейчас я методично расстреливал появляющиеся мишени под одобрительные комментарии тени. Хотелось выплеснуть эмоции, поэтому я отложил винтовку и направился к оружейнику, чтобы взять что-нибудь калибром побольше, более соответствующее моему сегодняшнему настроению. И, выходя уже из выгородки тира, нос к носу столкнулся с Инессой фон Таубе.
«Привет, ноунейм!»
Неожиданно приветливо улыбнулась блондинка. «Здорово!» — буркнул я и попытался пройти мимо. Мне хотелось стрелять, а не разговаривать. Но когда я проходил мимо, девушка снова заговорила.
«Антон, подожди!»
Я видел, как начала движение ее рука, чтобы придержать меня, но на середине пути резко отдернулась обратно. Я хмыкнул, а она ничего, обучаемая. «Чего тебе? Ты тоже пострелять пришла?» Я кивнул на пустой тир. «Ну так иди и постреляй».
«Я с тобой поговорить пришла. Мне сказали, что ты здесь»,
— ответила Инесса тихим голосом. Если бы я не знал ее так хорошо, то решил бы, что она смущается. Я вздохнул. «О чем нам с тобой разговаривать? Опять о сексе? О нем не нужно разговаривать, им нужно заниматься. Здесь, конечно, немножко неудобно, но укромный уголок, я уверен, мы подыщем». Девушка вспыхнула, и глаза ее злобно прищурились. «Ну же, фон Таубе, и где твоя коронная фраза «Что ты себе позволяешь, безродный»?» Я с улыбкой наблюдал за ее лицом. «Она хороша, когда злится». Злость придает ее бледной коже лица более здоровый оттенок. Я не выдержал и засмеялся. «Ну что, может, я уже пойду займусь своим делом, а ты пойдешь заниматься каким-нибудь своим, обиженной и оскорбленной?»
«Ноунейм, ты невыносим!»
Наконец выдавила из себя девушка. «Да ладно!» — искренне удивился я. «Сюрприз, сюрприз!»
«Мне правда с тобой нужно поговорить?»
Девушка на удивление успокоилась и добавила.
«Пожалуйста!»
«Какая-то ты сегодня неприлично вежливая. Даже оторопь берет!» Я все еще не мог остановиться. Все раздражение последних дней выплескивалось на эту высокомерную красотку, так неудачно подвернувшуюся мне под горячую руку. С другой стороны, вымещать свою злость на девушке было как-то недостойно будущего императора. Я вздохнул и попытался изобразить на лице приветливую улыбку.
«Ладно, давай поговорим».
«Пойдем, пройдемся».
Она кивнула в сторону секции для крупнокалиберного оружия, в которой были очень толстые стены и сейчас совсем не было народа.
«Ну, пойдем».
Кивнул я, и мы пошли. Эрик лениво поднялся с кресла и шутливо отсалютовал вечно хмурому Гансу, после чего они также медленно двинулись за нами, держась на приличном расстоянии.
«Я хотела извиниться за тот инцидент»,
— тихо прошептала девушка. Я с интересом посмотрел ее лицо. А ведь я не ошибся, она была реально смущена. Хорошая актриса. Отрабатывает роль, чтобы втереться в доверие. Кажется, Антон, у тебя семимильными шагами развивается паранойя.
«Это все, о чем ты хотела со мной поговорить?»
— ухмыльнулся я.
«Нет».
Я вижу, что она опять внутренне вспыхнула. Все-таки вздорный характер секунду не обуздаешь. А сейчас, по-видимому, она прикладывает кучу усилий, чтобы сдержаться.
«О чем еще?»
— подбодрил я ее.
«Ты хорошо дрался на вызове».
Внезапно сменила она тему. Я засмеялся. «Ну так это как бы неудивительно. Я лучший боец на курсе, и ты должна это знать». Она бросила на меня быстрый взгляд, а затем снова стала смотреть куда-то вперед.
«Может, хватит, Антон? Я стараюсь быть вежливой».
Я уже было открыл рот, чтобы предложить ей больше не стараться, но передумал. Все-таки она прикладывает столько усилий, чтобы быть вежливой. По крайней мере, это достойно уважения.
«Ладно, извини».
Она снова бросила на меня взгляд, на этот раз удивленный.
«Да, конечно, я знаю, что ты лучший боец. Но справиться с физиком... Как ты это сделал?»
Ко мне мгновенно вернулась моя обычная подозрительность, и я начал закипать. «Опять задание от линии? Не надоело еще? Я же в прошлый раз все очень доступно объяснил». Она отшатнулась, глаза ее испуганно расширились.
«Клянусь императором, нет. Я правда очень впечатлена этим боем».
Я остановился и пристально на нее посмотрел. Врет или нет? Вот в чем вопрос. А попутно у меня возник еще один вопрос, точнее желание. Она ведь правда была чертовски привлекательна. А секс у меня был когда в последний раз? 2 недели назад на Нобеле, когда Эрик буквально силой затащил меня в тамошний публичный дом для того, чтобы, согласно уставу, сбросить сексуальное напряжение, которое мешает верному солдату империи здраво мыслить.
«Говоришь, впечатлена?»
Она медленно, но утвердительно кивнула.
«Тогда давай я тебе все расскажу сегодня, скажем, в 10, в козьей жопе».
Инесса против своей воли скривилась. Я улыбнулся.
«Да, я знаю, что уровень этого заведения не соответствует вашим запросам, фройлейн. Но мне там комфортно, так что либо соглашайся, либо нет».
Девушка посмотрела на меня секунду и снова утвердительно кивнула.
«Я буду там в 10».
«Вот и отлично. А теперь извини, мне нужно немного пострелять».
И я направился, не оборачиваясь, к крупнокалиберному пулемету, расположенному неподалеку на станине. Грохот этого орудия и его разрывные пули, уничтожающие мишени, как раз то, что мне нужно в нынешнем состоянии. И да, если бы взглядом можно было прожигать дыры, то сейчас бы у меня была огромная дыра в груди от негодующего взора оскорбленной одаренной».